Второе послание апостола Павла, апостола Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Аминь». Тема моего небольшого слова для назидания к сегодняшнему собранию, где собраны матери, христианки, это драгоценная вера, драгоценная вера, принявшими с нами равно драгоценную веру. Братья и сестры, вернее, дорогие мамы, дорогие сестры, вот Писание говорит, что мы обладаем с вами великой драгоценностью, если в нас есть эта живая вера в Господа Иисуса Христа. Эта вера драгоценная. И еще в первом послании апостола Петра, в первой главе, так написано, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша казалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести, и славе, и в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Вера ваша, вера наша, дорогие сестры, должна оказаться драгоценнее золота. Драгоценнее золота. Вообще, за веру, которая не испытана, никто ничего не дает. А вера, которая испытана, она очень дорого стоит. Она очень дорого стоит. Эта вера горы низведет, эта вера караваны движет по пустыне, эта вера движет, действует, побеждает. Друзья, я почему-то избрал тему для нашего сегодняшнего общения, потому что апостол Павел Тимофею, когда говорит о вере, он упоминает его маму и его бабушку, и говорит о том, что они были носителями этой драгоценной веры. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Вот такая преемственность. Три поколения носителей живой веры. Бабушка, мама и благословенный служитель Тимофей, который был сподвижником апостола Павла, верным служителем. Но удивительно, что именно мать его и бабушка, они оказали самое большое влияние на его веру. Я так часто слышал от моего папы, что все книги богословские вместе взятые, все радиопередачи, которые он прослушал, все пресвитерские конференции ему дало меньше, чем его мама, чем вера его мамы. То, что дала ему мама в вопросах веры, это больше, чем все миссионерские и пресвитерские конференции вместе взятые. Мама. Интересно, что о многих царях, когда описывается, не написано, кто был их отец, но написано, кто была его мать. Дается имя матери. Почему? Да потому что мать формирует характер, мировоззрение, ценностный ряд своего ребенка. Она дает ему вечные ориентиры духовные в жизни. Именно какая мать, такой и сын. Какая мать, такой и царь. Мать оказывает величайшее влияние на сердце, на судьбу, на душу, на характер и вообще на жизнь своего дитя. Тем более мать, которая является носителем этой драгоценной веры. Я помню историю, которую однажды Михаил Иванович рассказал мне о том, что говорит, однажды, несколько примеров расскажу. Когда он пошел в первый класс, а случилось так, что в 1938 году отца его арестовали, в 1938 году отец был арестован, и он пошел в первый класс. И учительница поставила его перед всем первым классом и говорит, посмотрите на этого мальчика, его с ним на переменках не надо ни разговаривать, ни дружить. Он сын врага народа. Его отец – это враг народа. 58-я статья – это враги народа. Все. И, говорит, со мной никто не разговаривал на переменках, со мной никто не дружил. Я пришел домой заплаканный. Мама говорит: сыночек, что с тобой? Что с тобой? Что случилось? Тут тебя кто-то обидел? И он, говорит, рассказал ту историю, что учительница сказала, что мой папа – это враг народа. Правда, мама, что мой папа – это враг народа? Неужели мой папа враг? А мама говорит: нет, сыночек, твой папа – это служитель Божий, он страдает за Христа. И то, что ты сегодня пострадал, это великая честь для тебя, потому что Христос сказал: блаженны вы, когда будут вас несправедливо гнать и поносить, и всячески неправильно злословить. Ты сегодня, сыночек, удостоился великой чести пострадать ради Христа. И ты получишь свою награду от Господа. Давай мы сейчас преклоним колени и помолимся за твою учительницу, чтобы Господь ее сердце сделал добрым. Говорит, и я помолился, и я, говорит, с приподнятым настроением вышел из этой комнаты после маминой молитвы. Я понял, что мой папа не враг, мой папа добрый служитель, страдает за Христа, и я вместе с папой должен пострадать ради Христа. Друзья, вот как ювелирно точно мама все расставила на свои места. Казалось бы, первоклашка, а это на всю жизнь формировало мышление, да? Потом, говорит, помним, когда из Ленинграда нас эвакуировали уже на вагон, в вагоны посадили после блокады, во время блокады Ленинграда. Они были эвакуированы в сторону Киргизии. И интересный там случай произошел, когда мы прибыли, говорит, в Киргизию, где было много солнца, фруктов и тепла. Ну вот мать и четверо детей. А где нам определиться? Один сын и три дочери. И вот, когда, говорит, наш поезд ехал еще в сторону Киргизии, то наш товарный вагон был напротив другого товарного вагона. Тот эшелон ехал на фронт, а мы ехали на юг, в противоположные концы. На какое-то время на стоянках мы стояли, у нас товарный вагон открыт, и тот товарный вагон. Там офицеры, там новобранцы, солдаты, а тут матери с детьми едут в эвакуацию, в безопасную зону. И вот какой-то офицер посмотрел на мою мать в окружении этих малышей, говорит: женщина, вы куда? Говорит: да я сама не знаю куда. Нас везут вот из блокадного Ленинграда. А куда? У нас ни адреса. Куда Бог даст, туда и приедем. Тогда он быстренько написал на бумажке что-то, говорит: там в таком-то городе живет моя сестра, и она является там каким-то человеком в детском доме, в приюте для детей, для девочек или для мальчиков. Передайте ей вот эту записку, назовите ей мое имя, и она приютит ваших детей. Вот ее координаты. И быстренько написал, и передал нашей маме, и поезда тронулись, и поехали, все. И мы, говорит, уже знали, куда ехать, приехали в этот город, нашли вот этот приют, подошли к этой женщине, отдали эту записку, назвали имя ее, и она сразу стала заполнять документы. Заполняет документы и говорит: а, так у вас же разнополые, у вас же и мальчики, и девочки, а у нас приют только для девочек. Впрочем, мы вашего сына определим в другой приют, там через улицу, там приют для мальчиков. И продолжает оформлять документы. А мама минуточку подумала, минуточку, как это, как это? Ну как, у нас же приют только для девочек. Девочки будут здесь, а мальчики будут там, сын ваш будет там. А когда вам нужно будет, вы будете встречаться. Она говорит: нет, нет, извините, госпожа, мы уходим. Куда вы уходите? Подождите, постойте минутку. Говорит: нет, нет, мы уходим, все, собрала нас, и мы ушли. Потом, говорит, через много лет я у мамы спросил: мама, а ты помнишь этот эпизод? Когда меня решили определить в интернат приют для мальчиков, а тебя оставят с девочкой, почему мы ушли в никуда? Объясни мне свой поступок. Что ты имела в виду тогда, когда ты так сделал? Говорит: сыночек, ну как ты не понять не можешь? Как бы мы могли бы каждый вечер молиться без тебя? Ну как это, наша домашняя церковь, вот мы бы преклоняли колени с девочками, а тебя с нами нет. Это же немыслимо. И когда я понял, что мы не сможем вместе преклонять колени, я понял, что нам здесь делать больше нечего. Говорит: ну мы же пошли в никуда, у нас больше ничего не было, никакого адреса. Но это был, друзья, урок драгоценной веры, что семья неделима, Семья – это домашняя церковь. Мать дорожила вот этими коленопреклоненными молитвами семейными. И ради этого она приносила в жертву все остальное материальное благополучие. Предавала дальше свой жизненный путь Богу. И вот так вот и росли вот эти дети врагов народа в этих семьях, где мамы вкладывали в их сердца свою драгоценную веру. И что интересно, друзья, члены Совета Церквей в 60-х годах, это в основном дети узников 30-х годов. Это дети, чьи отцы были расстреляны, умерли в лагерях, а их матери, этих детей, вот эту нелицемерную веру сумели вложить в сердца своих детей, когда не было ни воскресных школ, ни христианских радиопередач, когда не было никакой заботы о детях, о молодежи, о подростках, не было ни христианских лагерей, ничего не было. Единственным наставником была мать, носитель этой нелицемерной веры. И они прекрасно справились с этой задачей, вырастили для братства сыновей, которые удостоились стать в пролом и идти по стопам своих отцов путем уст, страданий, и хранили Господу верность и так далее, и так далее. Таким был Николай Георгиевич Батурин, которого жизнь закончилась в сталинских лагерях. Таким был Артющенко Борис Яковлевич, таким был Георгий Петрович Винц, Геннадий Константинович, Николай Петрович Храпов. Это все братья, чьи отцы где-то лежат в могиле, никаких могил нам не известны. Друзья, великая, великая, драгоценная вера у нас есть. Мы великие сокровища носим в своих глиняных сосудах, когда являемся носителями этой драгоценной, живой веры. Когда-то в конце 80-х годов мне посчастливилось быть на Дальнем Востоке поселок Богородск. Сейчас я точно не припомню название. Богородское. На берегу реки Амур. От Хабаровска мы еще летели самолетом куда-то туда, севернее. И вот прилетели. В край, где все из дерева, как Георгий Петрович пишет в одном стихотворении, «Русь моя, деревянная Русь, край лесов, все там из дерева, мосты, улицы, избы, все, все деревянное». И вот нашли там одно, там были в одной семье, христианская семья в Юшковых, Илья Андреевич, пресвитер этой церкви. И вот интересно, что Степан Григорьевичем Германюков мы посетили этот отдаленное место. И он мне рассказал трогательную историю, как тут зародилась церковь. Благодаря одной матери-христианке там существует церковь на сегодняшний день. В 30-х годах в одну ночь арестованы были все активные братья и сестры. Остались мамы с детьми в окружении детей на свободе. Церковь была разорена, собрания прекратились. Дети выросли, война пришла, многие без духовного попечения, дети поуходили в мир, устраивали свои жизни, выходили замуж за неверующих. Отцы их были неделю спустя после ареста погружены в баржу, вывезены на середину реки Амур, открыты трюмы и их всех на дно спустили, всех утопили на середине реки Амур, уничтожили в один день всех верных братьев и сестер. И что эти женщины, многодетные мамы, могли сделать, при том, что церкви не было, собрания не было, ничего не было. Но вот эта жена пресвитера Вьюшков, там пресвитер фамилия Вьюшков, его жена, вдова, она была человеком веры. Она верила, что Господь возродит, Господь может сделать так, что в их городе, в их поселке, в этом маленьком таежном там городочке или поселок, это я не знаю, как правильно сказать, там будет опять церковь. И она верила и молилась. Молилась не одно десятилетие. И вот однажды случилось так, что в конце 60-х годов, где-то в конец 60-х, начало 70-х, в ссылку прислали одного брата, который отбыл 5 лет лагерей, и начались у него 5 лет ссылки. И он получил разнарядку отбывать 5-летнюю ссылку в Богородске. И когда он сошел с трапа, первый вопрос, ссыльный, заросший, борода, все, он ехал долгое время этапом, пока его везли. и все прочее, это с Украины, через всю страну, через 10 тысяч километров, когда, пока его туда определили. Телогрейка заключенного, борода, все. И первый вопрос, садя с трапа, он задал местным жителям, есть ли тут верующие? И все показали на эту бабушку, на ее домик. Вот там есть бабушка, она верующая, она верующая. Я, говорит, постучал в дверь этого дома, открылась дверь, увидел на пороге женщину пожилого возраста. Говорю, мир вам. Она с недоверием посмотрела на меня, говорит, с миром принимаю. Ты кто? Я, говорит, я христианин, проповедник Евангелия, приехал в ссылку, буду отбывать здесь 5 лет ссылки. А ну проходи. Я прошел в дом и увидел 10-сборник Проханова. И понял, что попал как раз туда, куда надо. 10-сборник Проханова. И Библия старая-старая. Пожелтевшие листочки Библии. И я понял, что я как раз пришел туда, куда нужно. Побеседовал, узнал историю этой церкви, как она была разорена. Узнал, что у этой бабушки 5 детей, все они в мире, но очень по-доброму к ней относятся. Братом стал собрание в этой семье проводить. Притом, какие собрания? Просто бабушка напечет блинов, соберет всех своих детей, зятьев, и за чашкой чая начинается беседа. Включают радиопередачу, слушают христианские передачи, помолятся в начале, помолятся в конце. Потом иногда, ну и так далее, беседы усиливались. И в течение 5 лет, пока он там находился, этот брат в ссылке, все дети бабушкины покаялись. И некоторые из них приняли крещение в реке Богородск, в реке Амур, ну, на берегу которого находился город Богородск. Они приняли крещение, а еще один ее сын старший жил далеко от этого Богородска. Он жил там, где был Степан Григорьевич Германюк в ссылке. А Господь его прислал туда, Степана Григорьевича. Он работал бухгалтером. Там, где он работал в бухгалтерии работала жена этого Ильи. И Степан Григорьевич, то есть Господь как 2 десанта высадил, одного туда, а другого туда. По молитвам бабушки, которая 30 лет молится, Господь выписал разнарядочку своих служителей, одного туда на 5 лет, а другого туда на 3 года. Занимайтесь душепопечением детей этой замечательной мамы, которая стоит на коленях и 30 лет молится. И по ее молитвам наступил момент, когда Илья Андреевич, ее старший сын, покаялся, и его жена, бухгалтер, покаялась. И в водах Охотского моря Степан Григорьевич их крестил на очередной праздник Пасхи. И они все вместе встретились вокруг мамы, окружили ее все члены церкви, и она закрыла свои глаза и ушла в вечность, увидев всех своих детей членами церкви. 37-й год, 47-й, 57-й, 67-й, больше 30 лет непрекращающихся молитв о детях. Братья и сестры, а для Бога нет ничего невозможного. Что такое своего раба в ссылку отправить? Именно туда, куда нужно. 5 лет ссылки обеспечить по молитвам этой женщины. Господь таким образом усмотрел, и сейчас там церковь. И Илья Андреевич был пресвитером этой церкви. Он был рукоположен на пресвитерское служение. Когда мы там находились, как раз мы гостили в его доме, друзья. Просто вот для меня это было очень важное подтверждение. Драгоценная вера, нелицемерная вера, которая обитала в бабке твоей, в матери твоей и в тебе. В тебе пусть она будет. Какая-то прекрасная преемственность, друзья. Когда дети наши, мы как рыбки в аквариуме, наши дети нас изучают, они изучают двойные стандарты, они видят все то, что пишется между слов, между строк, какие мы на кафедре, какие мы в семье, они все это видят. И когда они видят, что вера с нашей мамы, наших родителей, это нелицемерная вера, и когда они в этом убеждаются, друзья, это и имеет неизгладимое впечатление для духовного формирования этих веренных нам душ, наших домочадцев. Друзья, Иисус Христос сказал такие слова, что когда приду на землю, найду ли веру на земле? Я вот так внимательно наблюдаю за всем, что происходит сейчас в протестантском мире, но в России, на Украине, я замечаю, что вообще развитие протестантского движения происходит по принципу умножения знания, но не по принципу умножения веры. Знания умножаются. На Украине и в России за последние 15 лет было образовано около 30, чуть больше 30 богословских семинарий, где получают образование со статусом бакалавр богословия, магистр богословия, а теперь докторантура, доктора богословия. То есть уже трехступенчатая такая, трехстепенная ученые степени там дают по окончанию этих учебных заведений. Я так думаю, интересно, что все эти учебные заведения, они работают ежедневно, обучая сотни, нет, тысячи, а может быть, десятки в тысяч. Я не знаю статистики, сколько там обучения обучилось уже и сколько обучаются в реальном времени. Но это огромная армия христиан обучается в этих богословских семинариях. Но я так думаю, вот Христос сказал такие слова: «Приду на землю, найду ли семинарии на земле? Семинарии будут. И бакалавры богословия будут, и магистры богословия, и доктора богословия, только веры не будет. Живой веры. Не книжной, живой. Не выученной, друзья, научной, ритуальной, обрядовой, традиционной. Когда меня просто по традиции в пеленках принесли в баптистскую среду, поэтому я баптист, ну уж такая традиция, я баптист третьем поколении, ну куда ж деваться. Нет, это все не то, друзья. Живая вера, живое упование на Бога. Вот страшный дефицит будет в тот день, когда Господь придет. Знание на знание, все умножается, а веры нет. Все меньше людей, носителей драгоценной веры, все меньше людей, у которых можно поучиться этой живой вере, становится в нашей церковной баптистской среде. Все меньше и меньше этих людей. Об одном молодом человеке, который обучился в богословской семинарии, я слышал, сказали такую фразу в его адрес, что его, он говорит, хорошо обучился, он хорошо, хорошее образование богословское получил, но его голова слишком большая, чтобы поместиться в церковную дверь. Понятно, да? То есть церковью такие люди обычно пренебрегают, она уже им неинтересна, там все ущербное, все умирающее, они себя чувствуют неуютно в этой церкви. И, в общем-то, взгляд такой на церковь свысока, с высоты своих этих обширных знаний. И, в общем-то, это потерянные люди для церкви, для братства. Чаще всего так получается, потому что знание, оно хорошо, когда оно не в отрыве от церкви, не в отрыве от практического приложения в служении церкви. Это хорошо иметь некоторый кругозор, но я помню об одном председателе совета, Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, Коновальчик, говорили так, что если он видел на горизонте человека способного, одаренного, который составлял ему конкуренцию, и он хотел от него избавиться, то он говорил так: давайте его пошлем в богословскую семинарию, может быть, он оттуда больше не вернется. Вот так избавлялись от хороших, талантливых, духовных людей в своей среде. То есть, если они точно знали, расчет был такой: если мы его пошлем в богословскую семинарию, он там заразится такими вирусами, после которых он же в церковь не сможет вернуться, и путь будет свободен, все, конкурентов в служении не будет. Понимаете? Это стратегия – убить все живое, убить. Знание на знание, знание на знание, а вера драгоценная. Где? Друзья, я помню, Геннадий Константинович хорошие, ну, сильные слова сказал, немногие, может быть, его поняли, и сегодня немногие его воспринимают слова адекватно, правильно, но это очень сильные, очень верные слова мудрости, слова, как гвозди вбитые, они так вот укоренились в моем сердце. Он говорил так: если бы в Писании было написано так: удалившись из господствующего в мире растления похотью, покажите вере вашей догматику, в догматике герменевтику, в герменевтике экзегетику, в экзегетике гомилетику, в гомилетике эсхатологию, и в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа, то мы бы примерно так бы и развивались. И у нас были бы богословские семинарии, у нас были бы и магистры, и доктора, и бакалавры богословия, но успех в познании Господа Иисуса Христа достигается не этим. Он достигается, есть другие ступени богопознания, ведущие к богопознанию. Покажите вере вашей добродетель, рассудительность, терпение, воздержание, благочестие, братолюбие, любовь и кто? в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода. Другое развитие, другие ступени веры. Друзья, у веры есть совсем другое развитие, другая школа. Ученичество, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. И поэтому у нас вот нет вот, вот этого бесконечного умножения просто теоретического знания, без применения к жизни, к практике, к служению и так далее. Братья и сестры, интересно, что израильский народ к приходу Господа Иисуса Христа настолько духовно обанкротился, за 2000 лет своего развития настолько духовно обанкротился, имея и священников, и левитов, и жертвенники, и храм, и традиции, и ритуал. Тем не менее, они потеряли живую веру в Господа Иисуса Христа. И в послании к Римлянам в 11 главе написаны такие слова, что «они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся». Они отломились неверием, то есть знания были, Гамалиилы были, Никодимы были, которые весь Ветхий Завет знали наизусть. Знали, исполняли все 617 правил закона Моисеева. На зубок их знали и исполняли. Друзья, но веры не было. Отломились неверием. Корни держались за корни традиционализма, а за корень веры, живой, драгоценной веры, держали совсем немногие. Это было... Та женщина-вдова, которая не отходила постом и молитвой, служа Богу, она славила Бога. Это был Симеон, который жил верою и увидел день явления Господа Иисуса Христа. Это было совсем немного людей. Горсточка, которая собиралась вокруг проповедника Иоанна Крестителя в пустынных местах. А люди образованные, люди сведущие, люди ученые, мужи, носители учения фарисейского, они не приходили, не совершали достойного плода покаяния. Господь говорит, секира при корне дерев лежит. Какого корня? Корней вот этого обряда верия, корней традиционализма. Когда по традиции мы дети Авраамова в 42-м поколении, а мы баптисты в 5-м поколении. Друзья, какая нам польза того, что мы баптисты в 5-м поколении, если у нас нет живой веры? Господь говорит, не ты корень держишь, корень тебя. И будь, они отломились неверием, и ты будешь отсечен в 5-м поколении баптист. Будешь отсечен, если не будешь иметь живой веры в Господа Иисуса Христа. Утрачивается вот это самое главное, вот нить, связующая с Господом Иисуса Христа через веру, друзья. А формула веры нам известна. Писание говорит, что или чем является вера, или определение веры. Это 11 глава послания к евреям, 11 глава с 5 стиха. «Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Дорогие сестры, вера имеет две стороны. Первая сторона – это надо веровать, что Он есть, но в это верят и бесы, и трепещут. Это еще не есть Божья вера. И бесы веруют, что Бог есть. Но есть другая сторона – вера в то, что Он воздает. Мы имеем дело с Богом воздающим. Есть обратная связь. Это не просто футбол в одни ворота. Молитва в небо, а кто знает, слышит он меня или не слышит. А кто знает, воздает он или не воздает. Не так. Бог ищущим его воздает. Мы имеем дело с Богом воздающим. Бог воздает каждому по делам его. Бог, видящий тайное, воздает явно. Бог говорит, что посеет человек, то и пожнет. Каждый получит свое, друзья. Мы имеем дело с Богом воздающим. Бог наш, Он воздает. Братья и сестры, дорогие сестры, простите. Вот это нелицемерная вера, драгоценная вера, сознание того, что Бог воздает и праведным, и непорочным, и тем, кто ходит в печальной одежде, друзья, и не напрасно очищают себя. Вот это и есть драгоценная вера. Вот помните, как написано в книге Малахии, последняя глава, последняя книга Ветхого Завета, вот удивительные слова, там люди усомнились, верующие, что Бог воздает. Они усомнились в этой важной истине о Боге. И Бог говорит в 3 главе 13 стих такие слова: «Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служению Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целые. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь, слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Вот посмотрите, какое определение. Бог говорит: «Дерзостны предо мною слова ваши». Это дерзость перед Богом говорить о том, что Бог не воздает. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. Какая польза, что мы ходим в печальной одежде? Какая польза от нашего страха Божия, от нашей святости, непорочности, от нашей веры? Какая польза? Люди, называющие себя христианами, но по сути не христиане, лучше устраивают себя, делая беззаконие. Вот и все. Никакого воздаяния нет. А Бог говорит, эти слова, это дерзкие слова. Слова ваши дерзостны предо мной, если вы говорите, что Бог не воздает. Боящиеся Бога мыслят иначе. Они говорят, что пишется памятная книга. Бог слышит все слова наши. Не напрасно мы ходим в печаль надежды. Бог воздает чем? А тем, что когда мы придем в вечность, мы в памятной книге найдем свои имена. Мы должны быть ориентированы не на то, как кто себя устраивает на земле, а на вечную книгу Божью, в которой Бог пишет все о боящихся Его. Господи, что там обо мне написано? И вот в этом-то и наша вера, друзья, живая состоит, чтобы ориентироваться не на людей, не на сиюминутные обстоятельства, не на извлечение прибыли какими-то, ну, и выгоды из какой-то такой сомнительной ситуации, сомнительными путями, а ориентироваться на эту книгу о боящихся Бога, которая пишется о всех боящихся Бога. И она с вами напишется, если мы боимся Бога. И будет воздаяние, обязательно воздаяние будет. В годы моей юности, на мою юность огромное влияние оказало, ну, формирование моего мировоззрения оказывали разные люди. Но вот одна из таких ситуаций, которая формировала мой дух, мое мышление, мое богопознание, это было ситуация, когда в Кишиневе, когда в Молдавии была арестована бригада печатников, это был 84-й год, и они печатали молдавское Евангелие, 10 тысяч был тираж, и уже последние главы допечатывали, и весь тираж был конфискован и уничтожен путем сожжения. А 4 сестры и один брат, простите, 5 сестер и один брат оказались на скамье подсудимых. И вот одна из этих сестер, сестра Зина Тарасова, печатница, она оказалась на скамье подсудимых второй раз. Первый раз она была арестована в Латвии за работу в издательстве «Христианин», второй раз она была арестована в Молдавии. Уходила она на это служение, когда ей было 17-18 лет, мама ее была неверующая, все братья и сестры в ее семье были неверующими, и она уходила тайком, как вор, тайком ночью. Она просто написала маме прощальное письмо, положила его под подушку и ночью ушла. А в письме было написано: «Дорогая мамочка, Бог меня призывает на служение. Не волнуйся, не переживай за меня. Если ты захочешь узнать обо мне что-либо или передать мне какую-то весточку, ты сможешь это сделать через пресвитера нашей церкви, который живет по такому адресу. Я буду молиться о тебе, чтобы ты стала христианкой, чтобы наш дом был спасен. Я посвящаю свою жизнь Богу. Целую тебя, милая мамочка, я ухожу на служение». Все, прощальное письмо написала, положила под подушку и ушла. Первый раз была арестована, второй раз была арестована, 18 лет провела в нелегальных условиях. За эти 18 лет служения заработала себе профессиональную болезнь, головные боли непрекращающиеся. От этих испарений типографской краски, от этой изнурительной работы в таких условиях, где они работали, у нее сильно болела голова. И когда она второй раз была арестована в Молдавии, Она уже после освобождения рассказала мне такую историю. Ее привезли из Кишиневской тюрьмы из следственного изолятора в управление КГБ по Молдавии на центральную улицу города Кишинева. Ее привезли на допрос. Ее следователь был полковник по особо важным вопросам, по особо важным делам, полковник КГБ. Лично ее допросы, вот с нее снимал допросы. Ну, она на все вопросы отвечала: тайна церкви, это тайна церкви, и на этот вопрос не отвечу. И вот однажды он отложил ручку в сторону, говорит: у меня вопрос есть не для протокола. Скажите, пожалуйста, вот когда вы освободитесь, мы вас арестовали, осудим, вы отсидите свой срок, наступит день освобождения вашего. Когда вы освободитесь, как сложится ваша дальнейшая жизнь? Вот мне, говорит, просто интересно, как вы намерены дальше жить? Вам уже столько-то лет, ну, я не знаю в то время, сколько ей было, может быть, 45-50 лет, я точно не могу сказать. Ну, так представляю себе, у нее седая голова уже была, когда она освободилась. Думаю, что где-то лет 50 и точно было. Говорит: у вас, вам столько-то лет. Мужа у вас нет. Здоровья у вас нет. Мы знаем по медицинской части ваше состояние. Здоровья у вас нет. Трудового стажа у вас нет. Пенсии у вас не будет. Дома у вас нет. Ни кола, ни двора. Ни мужа, ни детей, ни пенсии. Ничего у вас нет, ни здоровья. Скажите, как вы дальше будете жизнь свою проводить? Как вообще жизнь ваша в старости сложится? И он смотрел на меня, говорит, испытывающими глазами. Я, говорит, помолилась. Я понял, что наступил экзамен моему упованию, моей веры в Господа. Я помолилась в духе и сказал ему такие слова: в Библии написано: «Не видел я праведника нищим и детей его просящими милость. Бог мой, который позаботился о моей юности, он позаботится и о моей старости». Он нажал кнопку, пришел конвой, ее вывели и отвезли назад в Кишиневскую тюрьму. И вот она освободилась, прошли годы. В прошлом году я ее встретил в Курске на общении, посвященном Свету родственников узников. Прошло уже много лет. Может быть, лет 20 мы с ней уже не виделись. За эти годы я спросил: как жизнь вашей сестра Зина? И она рассказала, что когда она освободилась, уже все были верующие, мама была покаявшаяся, и братья, и сестры ее покаялись, и уверовали, и приняли крещение. Затем Ельцин подписал указ о реабилитации жертв политических репрессий, ее реабилитировали по двум судимостям. И стаж трудовой у нее появился, потому что каждый год тюремного заключения был пересчитан как 3 года стажа. То есть 6 лет умножить на 3, сразу 18 лет трудового стажа появилось. Сразу же. Пенсия появилась. Компенсация за как жертвы политической репрессии. Потом квартиру ей выделили от города как жертве политических репрессий. Положено было вне очереди квартиры. Ее обеспечили. Пенсию обеспечили. Потом ей служитель Кавказского объединения Костенко Григорий Николаевич, вдовец, которого жена умерла, сделал предложение, она вышла за него замуж, теперь они вместе песни поют, и вместе радуются, и Богу служат. Бог и мужа послал уже на подзакат ее жизни. Так вот помогает, как два старичка, заботятся друг о друге, помогают друг другу, радуются. Братья и сестры, Бог воздает. Она не постыдилась своей вере, что она имеет дело с Богом воздающим. «Не видел я праведника нищим и детей его просящими милость». Братья и сестры, Бог, которого мы служим, если мы что-либо оставляем ради Бога, Он ни перед кем в долгу не остается. Это заповедь, это путь веры. Я помню, я часто вспоминаю эти слова, которые слышал от отца своего. Он говорил о том, что он с Николаем Петровичем Храповым совершал служение в Средней Азии накануне последнего его ареста. Потом Николая Петровича Храпова арестовали, он умер на тюремных нарах, и все, жизнь его прекратилась. И вот в последних поездках накануне ареста Николая Петровича в одной церкви к Николаю Петровичу подошел один человек и говорит: «Николай Петрович, а жизнь так старости идет, А у вас даже трудового стажа нет. Как вы в старости жить-то будете? Ну, он действительно 25 лет в вузах отсидел, 25-летний тюремный стаж, он не входит в трудовой стаж. И кроме тюремного стажа у него другого стажа не было. И он тогда говорит этому брату: брат, до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. И все, этой фразой он все сказал ему. Через некоторое время Николая Петровича арестовали. А когда ему исполнился возраст выходить на пенсию, Господь подал ему небесную колесницу и восхитил его на небеса прямо с тюремных нар, где не нужен уже ни стаж тюремный, трудовой, ни пенсия, ни справка о реабилитации, ему уже там ничего не нужно на облака. Господь позаботился, все Господь усмотрел для него. Пока вороны летают, Илья голодным не будет. Господь позаботится, друзья, о каждом праведнике. Есть будущность, есть надежда, есть воздаяние. Друзья, живая вера – это та вера, которая верит в воздаяние. Мы имеем дело с Богом воздающим. И это наша драгоценная вера. И, друзья, и никто как мать, никто другой как мать более не может вложить вот эту нелицемерную веру в сердца своих детей. И эта миссия возложена на каждую мать-христианку. И вот этим назиданием я хотел с вами поделиться, друзья, чтобы утешить и свое сердце, и ваше. Я бы очень хотел, чтобы и мои дети в моей жизни видели живую веру, нелицемерную веру, чтобы они учились этой драгоценной вере от меня, от моей жизни, от моего образа жизни. И я очень хочу, чтобы и в вашей семье росли эти Тимофеи, которые учились бы от вас вот этому опыту драгоценной и нелицемерной вере. Я помню, Степан Григорьевич Германюк, я посетил как-то его в Хабаровске, он мне рассказал одну трогательную для меня историю на эту тему. К нему приехала в Хабаровск одна женщина, угнетенная и удрученная своим семейным положением. Она ожидала рождения третьего или четвертого ребенка, я сейчас точно не помню. Но самое главное, что после ультразвука ей врачи сказали, что у вас родится урод родится. И когда муж об этом узнал, он говорит: если ты не прервешь эту беременность, я тебя оставлю. Муж неверующий. И она, удрученная и разбитая в таких мыслях, вот приехала Степан Григорьевич и говорит: что мне делать? Муж от меня уйдет, урод родится, и я буду мать-одиночка, и греха не могу взять на свою душу. И что мне делать? Степан Григорьевич, как человек веры, укрепил ее, утешил, молился, внушал ей эти мысли драгоценные о том, что уповай на Бога. Я дивно устроен. В утробе матери меня соткали. Ты соткал меня в тайне, в утробе матери. Еще процесс творчества Бог не прекратил. Кто дал право врачам выносить вот такие определения? Врачи такой лицензии от Бога не имеют, чтобы ни одного раза больше к врачам не ходи, никаких ультразвуков, ничего больше. Верь Богу. Бог еще свой процесс творчества не закончил в твоей утробе. Не верь прогнозам врачей, верь Богу, доверься Богу. Ну, как мог ее, вдохновлял, утешал и убеждал ее довериться Господу в этом вопросе, что мы должны, даже если произойдет невероятное, и ребенок родится больным, кто сказал, что мы от Бога должны принимать только здоровых детей? Мы обязаны и больных детей от Бога принимать. Господь имеет на это право давать нам не только здоровых, но и больных детей. Он так усмотрел. Мы должны доверить Богу этот вопрос. Ну, как мог? Я в течение целого дня укреплял ее обетованиями Божьими, обращал ее внимание на эти Божьи обетования, читал с ними тексты, с ней тексты Священного Писания, молились вместе, укрепил ее упованием на Бога, и она уехала. Через некоторое время он получает от нее письмо. Родился ребенок прекрасный видом, и муж покаялся. И муж покаялся. Друзья, как хорошо, когда у нас есть такие служители, которые разбитое сердце могут вылечить этой драгоценной верой. Как хорошо, когда у нас есть такие люди, которым можно прийти и получить назидание в вере, укрепление в вере, утешение в вере, чтобы крылья у нас вырастали, когда мы в отчаянном состоянии, друзья. Как это прекрасно, друзья, когда вот есть такие сестры и такие братья, которые могут, побеседовав с ними, прибавить в наш сердце вот такой импульс веры, надежды, любви, посвященности Богу, друзья, чтобы мы ни на миг не сомневались, что Бог ищущим Его воздает. Бог воздает. Мы имеем дело с Богом воздающим. И если мы имеем, друзья, такую драгоценную веру, то мы тоже прежде переселения своего будем иметь свидетельство, что угодили Господу. И это свидетельство, друзья, оно в духе. Енох прежде переселения своего имел это свидетельство, и мы будем иметь это свидетельство от Бога. Вот, друзья, вот такими словами хотелось вас и утешить, и ободрить, и вдохновить, чтобы в наших семьях росли Тимофеи. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся Господу. Тридцатые годы прошлого столетия, это было лихолетие, такое десятилетие, которое унесло из жизни, по некоторым сведениям, около 20 тысяч человек из обоих союзов, из союза евангельских христиан и баптистов. Примерно 25-26 тысяч наших братьев и сестер не вернулись в свои семьи, будучи арестованными. Если эти 26 тысяч фотографий принести в ваш дом молитвы, я думаю, что и стен бы не хватило, если бы эти фотографии были форматом спичный коробок. Ну и вот один, что важно еще сказать, как бы предваряя эту историю, о том, что в 1937 году был издан указ о том, чтобы начать секретную операцию по расстрелу врагов народа. И эта операция секретно должна была начаться с 15 августа 1937 года. И вот в Москве есть, в центре Москвы, так называемый Донской монастырь, вот здесь он на этой фотографии. Этот монастырь православной церкви, он был национализирован советской властью, и в 1937 году в этом монастыре был устроен крематорий, куда привозили тела расстрелянных на Лубянке заключенных. Лубянская площадь, это подвалы КГБ, НКВД, сюда привозили штабелями расстрелянных в этих подвалах заключенных, кремировали их, и тела их сбрасывали в могилу, и, вернее, прах их сбрасывали в могилу, общая могила номер один, где находится примерно прах 10 тысяч заключенных в одной могиле. Могила захоронения невостребованных прахов. Примерно 10 тысяч человек здесь находится. И одним из них является Одинцов Николай Васильевич. Он тоже здесь же находится. Здесь захоронены останки невинно замученных, расстрелянных жертв политических репрессий. Это в центре Москвы. Этот мемориальное, так сказать, кладбище находится. Николай Васильевич Одинцов был председателем Союза баптистов. И он был в 1939 году расстрелян, прошло в прошлом году исполнено 70 лет, 70 лет с момента его расстрела, и его прах находится в этой могиле номер один. К праху их не найти стезей среди тайги и хребтов Урала. В те годы, в 30-е, в узах сложился стих, который потом стал гимном христиан. «Закат обогрился, кровавой зарею сгущается сумрак ночной, с горячей мольбою встаем пред тобою, о Боже, Отец Всеблагой. Оставлены всеми, забыты друзьями, но мы не забыты тобой». Действительно, в то время узники были забыты. И семьям узников никто не помогал. И когда начались эти массовые расстрелы, то в семью врага народа многие верующие даже боялись прийти, чтобы их не заподозрили, что они помогают семье врага народа. И таким образом всеми были обречены на голодную смерть. И только любящий Бог кормил, питал, давал необходимое, когда уже все заканчивалось, не было ни угля, ни дров, ни одежды, ни обуви. Господь чудным путем заботился, потому что Он отец сирот и вдов. И вот такое одно место, где находится, куда привозили заключенных для расстрелов, это Бутовский полигон. Он в Москве находится в 5 километрах от Московской кольцевой дороги. Здесь, на этом спецобъекте НКВД, было около 30 тысяч человек расстреляно всего за один год, 1937-й. Вот эта территория огорожена таким забором, И она была секретным объектом до 91 года. Сейчас мы можем на эту территорию прийти, совершить молитву, постоять возле этих рвов, могильников и так далее. Вот молодежь стоит на одном из таких рвов, который шириной 5 метров, глубиной 3 метра и длиной несколько сот метров. И в этих рвах в 3 слоя лежат тела заключенных. 3 слоя. Их расстреливали, потом песочек немножко, земли немножечко, потом как бы второй слой тел, потом опять землей немножко присыпывали, и потом третий слой, как трехслойный пирог. Тела их сгнили за эти годы, земля просела, и когда весна, то видно по ландшафту земли впалы, где пролегают эти огромные, огромные рвы шириной 5 метров, где лежат наши братья и сестры до дня воскресения. И никто из них не думал о том, что 70 лет спустя христианская молодежь приедет на их могилы и будет прославлять Бога, и будет молиться на этих могильниках, будет петь Богу, славить Бога и проверять свое упование. Это уголовные дела. Это дела, в которых хранятся допросы, фотографии наших братьев и сестер, которые были расстреляны в архивах. В то время часто заводились общие групповые дела, то есть целую группу, вот в данном случае изучаем дело, на 156 заключенных, арестованных по одному делу вместе с Батуриным Егором Степановичем. Егор Степанович – это был отец Николая Георгиевича Батурина. 156 человек были арестованы, дело было закончено за 2 недели, и через 20 дней 156 человек все были расстреляны. Дело начиналось и заканчивалось не больше, чем за 2-3 недели. Все. И камеры освобождались для новых партий заключенных. То есть мясорубка такая, как конвейер бесконечный. Тюрьмы поглощали, туда уходили, назад никто не возвращался, никто не рассказывал, как там с ними поступают, как надо себя вести на следствии. Все их следственные дела имеют гриф «хранить вечно». Гриф «хранить вечно». Интересно, что заключенные в камерах, когда выводили с вещами, говорили «выйти с вещами». Это означает, что уже все, приговор вынесен. Никто из них не знал, какой приговор им вынесен. Их грузили в машины и везли. Никто из них не знал, куда везли. И одних потом привозили в отстойник и грузили в вагоны. И это означает, что их везут в отдаленные лагеря на десятилетний срок заключения. А других привозили на Бутовский полигон, и там их расстреливали. Но чтобы не было бунта среди заключенных, никому не объявляли, что он приговорен к расстрелу. Этот факт расстрела должен был для них быть внезапным и неожиданным. Буквально за 5 минут до приговора им объявляли, до приведения приговора в исполнение, им объявляли, что вы осуждены к высшей мере наказания, к расстрелу. За 5 минут человек должен был осознать реальность, помолиться Богу последний раз, и все, и на этом жизнь заканчивалась. Зенькина Елизавета Ивановна – это одна из сестер членов Московской церкви, которая в свою квартиру приняла соседок, и они вместе с соседками совершали молитвы, читали журналы «Христианин», пели песни, пили чай. 3 соседки жили в ее подъезде, и вот она была осуждена, приговорена к расстрелу 14 сентября 1937 года, а в обвинительном заключении у нее написано «у себя», на квартире собирала сборище сектантов, с которыми систематически проводила антисоветскую агитацию. Вот за то, что там собиралось еще 3 женщины и 2 детей, вот за это она получила пулю в затылок в свои 55 лет. Вот такова была цена исполнения заповеди Христовой, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Ради этой заповеди, чтобы не молиться Богу под одеялом в одиночке, они собирались вместе и за это были приговорены к расстрелу. Зенькина Елизавета Ивановна через 2 недели после допросов. Видите, да? Вот это
когда ее арестовали, а это через 2 недели. В чем разница этих фотографий, как вы думаете? А? Вы замечаете разницу? Вот в чем разница? 2 недели прошло. Вот снимок на момент ареста, и вот снимок через 2 недели. На этой фотографии, вот как вы думаете, примерно на сколько лет она постарела? Вот по фотографии. Вот и вот. Вот здесь есть 50. 50 нормально, да, идет 50. А тут 70. Лет на 20 постарела. Друзья, вот что делали заключенными бессонные ночи, так называемые конвейерные допросы. Что такое конвейерный допрос? В 1937 году практиковались конвейерные допросы, которые значили буквально следующее. Заключенного приводили в кабинет следователя, и ему говорили о том, что вы шпион немецкой разведки, вы являетесь шпионом японской разведки или китайской разведки. Распишитесь, что вы признаете себя шпионом. Она говорит, заключенный говорит, нет, я верила в Бога, я верю в Бога, никакой шпионской деятельностью я не занимался и шпионом никакой разведки не был. А раз так, тогда будете стоять до тех пор, пока не поставите свою подпись. И вот стояли в кабинете сутки, двое, трое, четверо, пятеро суток стояли. Следователи менялись через каждые 12 часов. 12 часов отработал, ушел домой. На его место пришел другой следователь. А заключенный должен был стоять. Стоять, если упадешь, подымут. Потеряешь сознание, приведут в сознание опять. При этом сквернословие, при этом моральное воздействие, при этом избиение, при этом курили в лицо, дым пускали в лицо, при этом издевались как могли. Психологически, нравственно и все что угодно. Сидеть нельзя было, пить нельзя было. Друзья, вот сколько вот бессонные ночи доводили человека через 2 недели вот до этого состояния. Через две недели. Вообще, сколько человек может не спать? Сколько он может стоять на ногах? Сутки, двое, трое. У меня есть документы, где стояли на ногах, выдерживали 7 суток. 7 суток без сна. Без воды. И падали, и все. Вот таким образом ломали, выбивая из маршалов, из генералов, из всех подписи о том, что они признавали себя шпионами всех разведок, вместе взятых. Потому что умопомрачение приходит, все, человек сознание теряет, безумие приходит от бессонницы. Ему уже все равно, что подписать, лишь бы быстрее в камеру отправили. И я удивляюсь, друзья, что при этих конвейерных допросах в итоговых документах следствия я находил такую строчку. Виновной себя не признал. Виновной себя не признала. К ним, к этим сестрам тоже применялось все это. Но в итоге они себя виновными все равно не признали. Они были сильнее своих следователей. Они были сильнее всей этой системы репрессий, которая давила на них морально и физически. А почему? Потому что написано «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Все могу. Всемогуществом Божьим мы обличены, когда в нашем сердце есть эта живая вера и упование на Бога. И вот наши простые эти сестры в своих глиняных сосудах носили эту драгоценную веру и отстаивали свое право, что мы имеем право исповедовать свою веру с нашими соседками, и виновная себя в этом не признаю. И пуля в затылок, и все. И как расписка в своем бессилии расстрелять это бессилие следователей над верой наших драгоценных благословенных таких сестер. Это еще один герой веры, наш брат Рассыпнов Павел Ефремович. Он был расстрелян в возрасте 40 лет, тоже на Бутовском полигоне. Был приговор приведен в исполнение о высшей мере наказания 27 сентября 1937 года. Рассыпнов Павел Ефремович, 40 лет. Жизнь его там закончилась. Фатеев Степан Михайлович, это был пресвитер Красновородской общины в городе Москве, так называлась община евангельских христиан возле станции метро Красные Ворота. Красновородская община была возглавляема пресвитером Фатеевым Степаном Михайловичем, на его уголовном деле написано «секретно». По этому делу проходили 15 верующих, из которых большая часть была расстреляна. И он был арестован за то, что у себя на квартире собирал верующих и совершил молитву бракосочетания над женихом и невестой. К нему пришел брат, вернувшийся из ссылки, и привел к нему свою невесту Марию. Они были в возрасте уже таком почтенном, лет 35 им было, и попросили, чтобы он совершил над ними молитву сочетания. Он их сочетал, помолился, возложил на них руки, дал им наставление. Соседи об этом донесли в органы, и его арестовали. И за молитву благословения, за молитву бракосочетания у себя на квартире он в ноябре 37 года получил пулю в затылок. Он был верным пастырем, истинным пастырем, который совершал свою миссию, свое служение до конца. Вопрос. Следствие располагает данными в том, что у вас на квартире собирались сектанты-красновородцы на нелегальное моление. Вы это подтверждаете? Ответ. Отвечать на этот вопрос и на дальнейшие вопросы следствия отказываюсь. Фатеев. Вот он, дух наших братьев. Верности, несломленности, бескомпромиссности. Своим личным почерком, своей рукой, корявым почерком он написал эти две строчки. Отвечать на этот вопрос отказываюсь. Все. Никого не выдал, никаких фамилий не назвал, предателем церкви не стал, на компромисс не пошел и выполнил свою миссию, течение совершил и веру сохранил до конца, до Бутовского полигона. А это тот же самый жених, который пришел к нему с просьбой совершить молитву на его бракосочетание, Подлегаев Матфей Тимофеевич. Он тоже был расстрелян в один день со Степаном Михайловичем Фатеевым за то, что он принял благословение от врага народа, от служителя, который не имел лицензии, не имел регистрации, не имел справки о регистрации как служителя культа. И за то, что он согласился принять молитву благословения от нелегально действующего служителя культа, вот он тоже был расстрелян. Два месяца спустя после бракосочетания. Два месяца спустя. А его жена, Подлегаева Мария Ивановна, была вместе с мужем арестована в один и тот же день и отправлена на 10 лет лагерей. За что? За молитву благословения, за молитву служителя с возложением рук. Мария Ивановна Подлегаева. Когда ее 10-летний срок закончился, в 47 году ее осудили еще на 25 лет и отправили на вечное поселение в Магадан. И оттуда она уже вернулась старушкой после смерти Сталина. Вот так разорили это семейное гнездо. Вот так атеизм неистовствовал, вихрь гонений разорял, отнимал жизни, друзья. Вот. Но тем не менее, слава Богу, что вера в наших друзьях сохранялась. Краутман и Либо Яновна, эта сестра приняла мученическую смерть в возрасте 39 лет. Она была латышкой, она тоже была членом церкви евангельских христиан возле станции метро Красные Ворота. Красноворотская община. Ее не стало, ее жизнь оборвалась в 39 лет. В справке на ее арест написаны слова о том, что в процессе следствия по делу контрреволюционной группировки сектантов-красновородцев, антивоенников, установлено, что активным членом такой группировки является Краутман Либо Яновна. Краутман Либо Яновна по возвращении из ссылки вновь стала восстанавливать контрреволюционные связи, посещала нелегальные собрания сектантов, антивоенников, проводимые на квартире у Фатеева, приезжая для этого нелегально в Москву. Среди окружающих ее лиц ведет контрреволюционную агитацию, направленную против защиты СССР с оружием в руках, и распространяет контрреволюционные клеветнические слухи о гонениях на верующих в СССР. Вот все ее досье, вот все ее обвинения. Как, друзья, приятно это читать, что вернувшись из ссылки, после 5-летней ссылки, она стала восстанавливать вот эти связи в теле церкви, искать эту связь со святыми, к святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое. И за эти связи со святыми она получила пулю в затылок, и она была расстреляна. Замечательно, это наши герои веры, вот это сом святых, это звезды, которые будут гореть на небе вовеки навсегда. Протокол ее допроса от 23 ноября 1937 года. Вы, Краутман, убеждены, что в Советском Союзе существуют гонения на религию и на верующих, которых советская власть сажает в тюрьму за то, что они верующие? Ответ – да. Я убеждена, что в Советском Союзе существуют гонения на религию и верующих, которых сажает советская власть в тюрьму только за то, что они верующие, исповедующие свою религию. Подпись. Но это ведь клевета на советскую власть. Ответ – это мое убеждение, и я считаю его правильным. Подпись. Спокойствие, твердость духа, несломленность – вот вам, пожалуйста, немощные сосуды, в которых обитало Божье всемогущество, которые были сильнее своих палачей. Вот эта сила Божья, которая обитала в наших простых этих сестрах, которые исповедовали перед гонителями свое доброе исповедание и не отреклись от своих братьев и сестер. И вот в этом духе все ее протоколы допроса выдержаны. Вот, например, еще два фрагмента. В какой религиозной секте вы состоите? Я состою в церкви евангелистов красновородцев. Назовите своих единомышленников. Ответ. Я с единомышленников назвать отказываюсь. Подпись. Почему вы отказываетесь назвать единомышленников? Ответ. Я не хочу называть соучастников, потому что не вижу в этом необходимости. Подпись. Какая твердость духа, какая убежденность. И вот эти пожелтевшие странички протоколов допросов 1937 года хранят аромат доброго свидетельства, доброго исповедания наших братьев и сестер, которые давали в этих кабинетах тайных своим следователям, где силы были неравные. Ну, это фотографии некоторых наших друзей, чьи тела покоятся на Бутовском полигоне. Картавов Степан Иванович, Зиновьев Алексей Михайлович, отец четырех детей, он был расстрелян в возрасте 35 лет, проповедник Московской церкви. Саган Николай Антонович, его он был убит в возрасте 39 лет и расстрелян 17 октября 1937 года. Ратников Сергей Степанович обвиняется в том, что, будучи контрреволюционно настроенным, являлся активным членом нелегальной сектантской группировки антисоветчиков. Систематически устраивал у себя на квартире нелегальное сектантское собрание и проводил среди населения контрреволюционную агитацию. Вот он был хозяином московской квартиры, и он свои двери, свои квартиры не затворял от церкви, от собрания. В его квартире проходили собрания, проходили богослужения. И за то, что он позволял совершать коленопреклоненные молитвы в группе христиан в своей квартире, вот за это он, как хозяин московской квартиры, был лишен жизни. А это еще один хозяин московской квартиры, который тоже был расстрелян за групповые собрания у него в квартире, Хромов Иван Платонович. 94 года рождения, обвиняется в том, что систематически проводил у себя на квартире нелегальные собрания, проводил антисоветскую агитацию контрреволюционного характера. Систематически проводил у себя на квартире. Слава Богу за таких братьев, которые в те годы, когда все дома молитвы были закрыты и превращены в зернохранилище, в клубы, в детские сады, в избы читальни, во что угодно было, все дома молитвы были превращены, в то время находились такие искренние братья, которые открыли двери своих квартир для этих собраний, для поклонения Богу, для прославления Всевышнего. Терехин Никита Васильевич – это еще один член Московской церкви, который был руководителем церкви и тоже был хозяином московской квартиры. Обвиняется в том, что, являясь сектантом-антивоенником, организовывал и возглавлял нелегальную группировку антивоенников, проводил нелегальные собрания, у себя на квартире, на которых выступал с контрреволюционной агитацией. Зураба Трофим Николаевич расстрелять. 26 сентября 1937 года он был расстрелян за то, что у себя на квартире проводил нелегальные собрания сектантов с контрреволюционной агитацией. Вот лица наших дорогих братьев и наших сестер. Черябкин Федор Степанович расстрелять. 17 октября 1937 года оборвалась жизнь этого мужа Божьего праведника. Полегенко Прокофий Иванович, Солдатов Василий Антонович, Мухортов Иван Капитонович, Бельмер Зоя Яковлевна, Хомякова Вера Леонидовна, Широков Иван Петрович. Все это, друзья, убиенные, как Антипа, который, о котором написано, что умер верный свидетель мой Антипа. Вот этот брат Широков Иван Петрович был арестован за то, что на праздник Пасху, в день праздника Пасхи, он был строителем, жил в строительном вагончике строительном, и своих коллег по строительству поздравил с праздником Пасхи, сказал: «Христос воскрес!» А об этом кто-то донес. И за это контрреволюционное высказывание о том, что Христос воскрес, его арестовали как за пропаганду антисоветскую и расстреляли. Вот эти два слова исповедания Христа, «Христос воскрес», стоили ему жизни. А Писание говорит о том, что если сердцем будешь веровать, а устами исповедовать, вот тогда спасешься. Он спас свою жизнь. Невозможно спасти свою душу, если только веровать сердцем, а устами не исповедовать. Обязательно должно быть исповедание уст. И вот ради того, чтобы спасти свою душу, он принял эту мученическую кончину. Друзья, это наши дорогие братья, которые ждут нас в небе. Скворцов Василий Михайлович, он покаялся, он был приближенный, но успел. Он крещение не принял, потому что все служители были арестованы. Но его тоже арестовали как приближенного и расстреляли. Как вы думаете, он будет в невесте Иисуса Христа в церкви? Он же не крещенный. А? Распринял Христа. Друзья, я тоже думал, что во Вселенской Церкви, конечно, к Вселенской Церкви нас присоединяет не крещение, а вера в нашего Господа Иисуса Христа, безусловно, Он будет. Он будет во Вселенской Церкви Господа Иисуса Христа. Янсен Яков Францевич. Молодой человек отказался от оружия, когда его призвали в Красную Армию. По своим убеждениям он сказал, что оружие брать в руки не могу, я христианин. И вот вопрос на следствие ему задали. Следствию известно, что вы вели контрреволюционную пораженческую агитацию за отказ от защиты СССР с оружием в руках. Вы признаете это? Ответ: да, это я признаю. С оружием в руках защищать Советский Союз и советскую власть я по своим убеждениям не могу. И своих убеждений я не скрывал. Вот за это, друзья, и получил пулю в затылок. Молодец, слава Богу. Вот за эти 5 строчек его лишили жизни. Он не скрывал своих антивоенных настроений. Он отстаивал право, как христианин, не держать в руках оружие и не убивать. Друзья, и вот за это он был лишен жизни, но других жизней не лишал. Друзья, и вот это для нас хороший пример для подражания. Пусть укрепляется наша вера, смотря на этот облако свидетелей Христовых. Вот Челокаев Алексей Александрович, это из княжеского рода, весьма высокообразованный человек, свободно владел французским, немецким, английским, русским. Он, его отец был князем, грузинским князем. И отец его был владельцем нефтяных вышек, а мать его была директором Международного банка. И это все было до революции при Царской империи, Российской империи. И когда он уверовал еще тогда, в то царское время, родители от него отказались. Он переехал в Москву, был проповедником Евангельской церкви, а в 30-х годах его избрали служителем, и верующие его прятали на московских квартирах. И думали так, что до тех пор, пока есть нелегальный пресвитер, который может совершать молитву над хлебом, над вином, церковь есть. И вот он совершал молитву над хлебом, преломлял, а бабушки эти кусочки хлеба разносили по квартирам среди верующих этот благословленный хлеб. И таким образом вся церковь в рассеянии принимала участие в хлебопреломлении. Он совершал тайно молитву над хлебом, преломлял хлеб, молился над хлебом, а бабушки эти несколько кусочков хлеба разносили по квартирам. И этот глоточек вина каждую, по каждой квартире разносили. И они понимали так, до тех пор, пока у нас есть кому совершать молитву над хлебом и над вином, церковь в Москве есть. Надо любой ценой хранить пресвитера. Его прятали, как только могли. И его прятали до 1939 года. В 1939 году его нашли и в июне месяце судили на 5 лет. И он в лагере скончался. И все, вечеря прекратилась. Больше некому было совершать молитву над хлебом, над вином. И церковь рассеялась в Москве. И они сказали, все, церкви больше нет. Мы в рассеянии. И потом, лишь уже потом, после войны, они опять собрали. Это был последний пастор, последний пресвитер Церкви евангельских христиан Красновородской общины в Москве, который был арестован в 1939 году. Наш этот брат, Петухов Алексей Иванович, он был тоже осужден и умер в лагерях. За что? За то, что на него парторг написал характеристику. А в этой характеристике было там так написано. Нам и многим было известно, что Петухов очень религиозный человек и состоит в секте евангелистов. Пытались его отвлечь от этой секты путем привлечения к общественной работе, но ничего не вышло. Кое-какие поручения общественного порядка он выполнял только формально. На собраниях он присутствовал пассивно. Агитацию за свою секту в гараже мы не замечали, а когда заводили разговор на религиозные темы, он очень обижался и отвечал, что его никто не убедит, и просил, чтобы на эту тему с ним не разговаривали. Он нам говорил, что он сектант, об этом известно в органах НКВД, и что он судился за отказ служить в Красной Армии, так как у них есть одна из заповедей «не убей», значит, оружие брать нельзя. В этом году он очень сопротивлялся, чтобы его ребенка на лето отправили в пионерлагерь. Он очень сопротивлялся, чтобы его ребенка воспитывали в атеистическом духе. И вот за это его арестовали, а потом отняли детей. Детей определили в интернат НКВД, как детей врагов народа, и стали воспитывать в атеистическом духе. Друзья, вот так вот отстаивали отцы свое право для воспитания детей в христианском духе. И лишались за это жизни. Слава Богу за таких прекрасных братьев. Машков Иван Алексеевич, он был расстрелян 17 ноября 1937 года, тоже на Бутовском полигоне. Он был проповедником Московской церкви. А это вот одна из групп Московской церкви в рассеянии. Они собирались в Подмосковье, в частном доме, в избе. И вот эта фотография, она была приобщена к уголовному делу. И она пролежала там 70 лет. И мы не знаем тут по именам никого, только видим, что крестиками отмечены те, кто проходит по этому делу, кто был арестован по этому одному большому групповому делу. Частный дом, типа сарайчика, тут текст Писания, мы проповедуем Христа распятого. В простую одежку одеты простые братья и сестры. И за то, что они собирались в этой горнице, прославляли Господа, исповедовали Его святое имя, пресвитер был расстрелян, сестры были отправлены на 10-летний срок заключения, а в 1947 году, когда их 10-летний срок закончился, им прибавили еще срок на вечное поселение. И только после смерти Сталина они освободились, они вернулись. Это самый молодой мученик, который был расстрелян на Бутовском полигоне из рядов нашего братства евангельских христиан, Бабкин Всеволод Степанович, 14-го года рождения, в 1937 году ему было 23 года. В 23-летнем возрасте этот воин Иисуса Христа принял пулю в затылок. Он обвинялся в том, что являлся участником нелегальной группы сектантов-евангелистов. Но в то время все общины были нелегальные, все были общины сняты с регистрации. И все, кто в явочном порядке, хоть ночью, хоть днем, хоть в лесах, хоть на берегу реки Москвы собирались, хоть в избах, они все были участниками нелегальной советской контрреволюционной секты евангелистов. И слава Богу, что такие молодые люди приходили на собрание, молились, проповедовали, ревновали, искали горнего, искали Божьего и удостоили своей жизни принять мученическую кончину. Когда он был арестован, Всеволод Степанович, он начальнику тюрьмы написал такую записку, заявление. Это было написано на кусочке бумаги карандашом. «Объявленную мною голодовку продолжаю ввиду того, что сижу, не имея никакой вины». Подпись. Он 10 дней не принимал пищу, объявил голодовку, боролся со следствием и доказывал следствию, что он не враг советской власти. А через 10 дней его повезли на Бутовский полигон и расстреляли. Но он по молодости думал, что он что-то докажет, что он сумеет переломить ситуацию, но Господь для него определил мученический венец. А это самый многодетный отец, который тоже был расстрелян на Бутовском полигоне, отец 13 детей. На момент его ареста 13-му ребенку исполнился один месяц. На кого они оставляли тогда своих семей? Кто заботился о семьях узников? Все семьи узников были обречены на голодное умирание. Семьи узников, о семьях узников никто не заботился. Они оставляли свои семьи на попечение Божье, потому что верили, что Бог является кормильцем вдов и сирот. Обвиняется в том, что являлся активным участником нелегальной группы сектантов-евангелистов, вел злостную контрреволюционную агитацию против советской власти, расстрелять. Вареникова Зинаида Ивановна, наша дорогая сестра в Господе, она была осуждена, сначала отбыла 3-летнюю ссылку, а потом 5-летний лагерный срок, ее в 39-м году и вновь осудили, и она в 41-м году в лагере скончалась, умерла. Могила нам ее неизвестна. Но это очень мужественная сестра, очень сильным духом, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Зинаида Ивановна Зенькина, ну вот кто-то скажет, а почему такая прическа, если она верующая? Дело в том, что тогда, чтобы не было вшей, всех женщин в тюрьме стригли. Вот это было общее требование для всех женщин, всех постригали. Но не наголо, а вот таким образом обрезали косы, обрезали волосы, чтобы вши не заводились в тюрьме. И вот несколько фрагментов из ее протокола допросов. Вопрос. Гражданка Вареникова, с кем из нелегальных сектантских деятелей секты антивоенника вы вели встречу после своего возвращения и ссылки? Ответ. Я, Вареникова Зинаида Ивановна, заявляю, что отвечать на задаваемые мне вопросы не буду, я от дачи показаний отказываюсь. Подпись. Вы чувствуете, какая твердость духа? А вот для того, чтобы заполнить вот эти 10 строчек, ее держали больше 6 часов в кабинете. Что стоит за этим, знает Бог. Как над ней издевались, какое физическое воздействие, психологическое, моральное на нее, для нее, ну, использовали, чтобы из нее выбивать показания, знает только Бог. 6 часов. Что с ней там делали 6 часов следователи? Но она... Из нее получили только 3 строчки. Я отвечать не буду, я дачу показаний отказываюсь. Все, ни слова, ни фамилии, ни имени, ничего больше. Друзья, это единственная верная позиция, как себя надо вести в тюрьме, на следствии, на суде. Ни на один вопрос следователя не отвечать. Я не буду сотрудничать со следствием, я имею на это право. Не давать никаких показаний, ни на один вопрос не отвечать. Это мое право. Вот это единственная верная позиция, она была присуща Христу, который не отвечал на вопросы Понтия Пилата ни на один вопрос. И эту позицию приняла наша сестра, и закончился ее жизненный путь где-то в карагандинских лагерях, в среднеазиатских степях этих. Ну и в этом духе все остальные ее протоколы допроса. Друзья, я так полагаю, что нам надо уже заканчивать. Закончим, друзья, этот просмотр слайдов, опять вид Бутовского полигона и рвы эти, могильные рвы. Когда вы будете в Москве, вы сможете посетить этот Бутовский полигон, постоять на этих рвах, в этих могильниках. Воистину, к праху их не найти стезей их среди хребтов и тайги Урала, и на холм их рука, друзья, не положит букет фиалок. Только Бог знает, где их тела лежат, но при звуке архангела изыдут творившие добро воскресение первым. И мы глубоко в это верим, друзья. Мы сейчас имеем возможность с молодежью туда приходить. Мы там проводим молодежные собрания вот на этом полигоне. Мы там совершаем молитвы. Мы призываем к посвящению Бога. Там души каются на этом бутовском полигоне. Я так думаю, вот думали ли те мученики, которых 70 лет тому назад расстреливали здесь, что через 70 лет христианская молодежь будет себя Богу посвящать на их могилах? Думали ли они об этом? Что мы будем вспоминать их, говорить о них, называть их имена, показывать их фотографии и восхищаться их верой. Братья и сестры, это те люди, которые ждут нас в вечности. Ну так, это для ободрения нашей веры, что не только герои веры – это братья, но и простые сестры, такие как Зенькина, Елизавета Андреевна, такие как вот сестра, которую мы сейчас видели, Краутман, либо Яновна и так далее. Так что немощные сосуды, но если в них обитает сила Божья, они способны на великие подвиги. Аминь. Все, друзья, можно включать свет. На этом мы закончим.
Наверное, молитвой закончим, перерыв и общее служение с семьей. Встанем, помолимся, друзья. Мы благодарим Тебя, Господи, за добрые примеры верности. Помоги нам, Господи, быть приговоренными тому, чтобы до смерти быть верными Тебе. Положи в сердце каждого отца, матери, детей наших и всех, Господи, чтобы нам оказать верность Тебе до конца. Храни по милости Твоей, благослови нас, Бог наш. Аминь.